Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешняя неделя именуется неделей о слепом по Евангелию от Иоанна, которое сегодня читается во всех наших храмах. Это довольно большое зачало, которое подробно описывает, что однажды Господь, проходя, увидел человека слепого от рождения. И когда ученики спросили его: «Рави, кто согрешил, он или родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Потому что самый распространенный упрек неверующих людей верующим заключается в том, что если бы был Бог, то тогда не было бы войн, потому что Бог бы вмешался, и войны бы не было. Не было бы смерти младенцев, потому что младенец еще ничем не согрешил, а уже погибает. Или еще более наглядно, ничем не согрешивший младенец, как вот в данном случае, рождается уже слепым. Это очень тяжелое испытание. Человеку легче лишиться обеих ног, обеих рук, чем обоих глаз. Потому что 80% всей информации, поступающей в человеческий мозг, это от зрения, а не со слуха. И такой возникает, естественно, вопрос: за что? Вот люди, которые задают этот вопрос, за что, на самом деле не отдают себе отчет в том, что вот этот вопрос «за что?» – этот вопрос религиозный, абсолютно религиозный вопрос. А религия – это есть одно из фундаментальных свойств человека, отличающего его от животного. Когда у вороны выпадет птенец из гнезда, в ее умную воронью голову никогда не придет вопрос «за что?». Она постарается его отбуксировать в траву, там до определенного возраста его постарается выкормить, сохранить его от котов, потом поставить на крыло. Это удается очень нечасто, но в отдельных случаях все. Но вопрос «за что?» вороне в голову прийти не может. И вот человек, к сожалению, не понимает, что, говоря «за что?», он уже проявляет свою религиозность. Потому что, ну как могут быть связаны две вещи? Слепорожденные – это либо генетическое заболевание, либо недостаток какой-то внутриутробного развития. Причем тут «за что?». Ну, такое сочетание генов, и вот оно так случилось, что сплошная химия. Причем тут «за что?». Но человек чувствует, что это связано. И причем, вот как апостолы, люди совершенно неграмотны. Ни один из них не умел ни читать, ни писать. Спрашивают: не он ли согрешил? То есть люди понимают, что то, что с ними происходит, это каким-то образом связано с грехом. Пьет — цирроз печени. Никто же не спрашивает, а почему у меня цирроз печени? Как почему? Потому что пил вдоволь. Что ж теперь? Куришь — рак легких. Что ж ты удивляешься? Если ты куришь, а у тебя нет рака легких, вот это удивительно. А если у тебя есть, это нормально. Потому что в большинстве случаев курильщик, он должен умирать от рака легких. Потому что это канцероген. Отравляет свои легкие. Если ты не от рака легких умер, а машина сбила, это уж, считай, повезло, потому что должен был от рака легких. Связан с грехом. Но иногда это непонятно, почему вот в случае табака, алкоголя, наркомании, там еще каких-то вещей, человек заболевает конкретным заболеванием, это понятно. А иногда непонятно, слишком длинная цепь. Особенно с младенцами. Потому что прадедушка пьяница, дедушка наркоман, отец гуляка, ребенок родился слепым. Спрашивают, он-то тут при чем? Лично, конечно, ни при чем. Но, к сожалению, грех, он наследуется генетически. И, может быть, где-то там в каком-то колене назад что-то такое произошло, какой-то сбой на этом генетическом уровне, и это проявилось вот таким образом. Потому что люди настолько оторвались друг от друга, такой между ними глубокий антагонизм, нелюбовь, что людям даже трудно себе представить, что мы все, живущие на земле, родственники. Родственники. И все мы произошли от Адама. У всех у нас общий объем генов один и тот же. Разновидности существуют в силу того, что вот мы принадлежим разным расам, разным народам, то, что люди расселились по земле. Но изначально в Адаме мы все согрешили. Поэтому ребенок может лично не виноват. Как лично не виноват человек в том, что у него там светлые волосы. И лично он может быть не виноват, что он негр. Ну, просто родился в Африке, а черных родителей, что ж, так сказать, в чем его вина в том, что он негр? Ну, никакой вины нет. Так и нет никакой вины в том, что родился он слепым. Но это связано с генетическими заболеваниями, которые есть следствие греха человеческого. Может быть, там 20 поколений назад, а может быть 40. Поэтому на самом деле здесь ничего удивительного нет, и в этом Бога обвинять не имеет смысла. Но тогда подойдем с другой, с религиозной стороны. А почему Господь попустил это? Ведь огромное количество младенцев раньше, а сейчас и меньше, миллионами младенцев умирали еще в утробе матери. Если какой-то у нее генетический какой-то сбой, он погибал. И следующий, или вот через третий. Вот я знаю одну семью, у них первые три ребенка умерли. А после четвертый, пятый, шестой, седьмой родились нормально. Так сказать, вот. И уже так забыли, что они первых трех детей потеряли. Могло быть семь, сейчас пока еще четверо. Ну и люди молодые, еще, я думаю, Бог пошлет трое-четверо. Вот. Поэтому какая-то мать и отец, естественно, переживали это как трагедию. Но сейчас уже за заботами о четырех крошках, конечно, уже и забылась смерть первых двух. Но таким образом, мог Господь так устроить? Мог. Почему он не сделал? Чтобы явились дела Божии. Вот некоторые также задавали вопросы. И не просто какие-то глупые люди, а даже великий Антоний, который является основателем монашества, общепризнанным церковным авторитетом 4 века, однажды задался себе таким вопросом. Ну почему? Вот один рождается здоровым, другой больным. Один рождается в семье богатой, а другой рождается в семье бедной. А так как он жил в пещере, был отшельник, ему не с кем было обсудить этот вопрос. И поэтому он общался только с Богом. Когда ему такая пришла мысль, Господь ему ответил: Антоний, внимай себе и не испытывай судеб Божий. Потому что как ты можешь человек своими куриными трехмерными мозгами охватить промысел Божий? Да еще о другом человеке. Что ты вообще сидишь там в пещере, молишься, что ты можешь об этом знать? Антоний смирился, умолк и больше таких глупых вопросов не задавал. Вот. Но обычно люди вот такой вопрос задают. Но представим себе, вот как современные врачи, даже теперь существует пренатальная диагностика, которой всех беременных принуждают. С какой целью? А вдруг там с ребеночком какой-то непорядок? А с какой целью? Чтобы его вылечить на первых стадиях? Нет. Чтобы его прикончить. Вот 63 года назад в Европе, в славном богоспасаемом городе Нюрнберге, происходил процесс. В результате этого процесса несколько ребят повесили. Повесили за бесчеловечное вообще проявление собственной личности. То есть они были фашисты, их повесили. И вот одно из деяний фашизма – это было уничтожение неполноценных. Во-первых, психически больных. Спрашивают, психически больной человек, он работать не может, ест хорошо, кушает, да еще представляет собой угрозу для общества. Спрашивается, зачем его кормить? Газовая камера. Цыгане. Кто видел цыгана с мотыгой? Кто видел цыгана у токарного станка? Кто видел цыгана там в МГУ, в аудитории 02, изучающего математику? Нет. Что делает цыган? Цыган паразитирует на обществе. Обман какие-то там, гадания, воровство. А в современном мире что делает цыган? Торгует наркотиками. Вот и Гитлер подумал, так надо и в газовую камеру. А что делает еврей? А еврей вообще обидел немецкий народ, там захватил целые объемы торговли, всех ликвидировать, миллионы. А славяне? Ну а славяне это же извечные конкуренты германцев. Славяне основали город Берлин, потому что город Берлин, даже его название происходит от славянского берлога. Символ Берлина – медведь. Откуда в германском языке слово берлога? Да потому что это был славянский город. И вообще вся вот эта восточная часть, это там постоянно происходили еще в древности, до всяких средних веков, постоянные столкновения славян с германцами. Это известные конкуренты. Поэтому славян должно остаться 10% только, чтобы немцам чистить сапоги, которые будут делать из кожи славян. Вот такой подход. За эти идеи повесили немного народу, но повесили. Теперь наши отечественные русские врачи так и говорят, что вот надо узнать, если ребеночек какой-то неполноценный, то его надо убить. Обязательно. То есть абсолютный фашизм вошел в нашу жизнь, более того, людьми считается это совершенно нормально. Но в чем опасность фашизма? Не в том, что какому-нибудь цыганенку, который не захочет торговать наркотиками, а захочет, как Ломоносов, прийти в университет и заняться чем-нибудь таким хорошим, серьезным, не будет такой возможности, его убьют, лишив этой возможности. Вот почему. Что не может один человек решать за другого человека, жить ему или не жить. Хороший этот народ или плохой, полезный или не полезный. Можно с помощью законов, еще всяких вещей, какие-то делать такие технологии, которые будут ограждать. Вот я когда был в Швейцарии, вот благодаря Василию Сергеевичу, вот. Там цыганские таборы, все цыгане есть на автомобилях, у них кибитки, это сам, на фаркопах, в этих кибитках там, ну, знаете, вот какие путешественники возят, там у них и туалет, и газ, и вообще, и горячая вода, и они останавливаются на специальных стоянках, постоят, там что-то они там свое цыганское поделают и кочуют дальше. То есть вообще, я думаю, 90% россиян согласились бы так кочевать по Швейцарии. Но какие-то для них ограничения есть, понятно. Они вот не могут остановиться в лесу, например, там жечь костер, специальные стоянки. То есть как-то люди думают, но никто их не собирается уничтожать. Наоборот, им предоставляется возможность. Если вы хотите кочевать, вот кочуйте, но так, как у нас принято. Чтобы был автомобиль, чтобы не мусорить, не гадить, чтобы наркотиками не торговать. А то и так, каждый шестой швейцарец уже наркоман. В той или иной степени зависим от наркотиков. Это многовато, еще какое-то время пройдет, швейцарцев вообще не будет. А куда мы будем отвозить тогда деньги, если не будет швейцарцев, и где мы будем покупать часы? Такая вот большая проблема. И вот Господь, если мы вот так стерилизуем весь мир, значит, сначала мы уничтожим наркоманов, потом мы уничтожим педерастов, потом мы уничтожим больных туберкулезом, потом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот останутся все, да, потом уничтожим бедных, уничтожим нищих, уничтожим бродяг, уничтожим бездомных, уничтожим психически больных. Останутся только сильные, здоровые и без всяких генетических заболеваний. Что это будет за общество? Всеобщее благоденствие? Нет. Нет. Это общество уничтожит самих себя. Это естественный закон. Вот в нашей стране вот такой произошел эксперимент. Хотели с помощью уничтожения людей прийти к светлому будущему. Уничтожили дворянство, уничтожили купечество, уничтожили духовенство, уничтожили научную интеллигенцию и уничтожили крестьян. Потому что крестьянин, который занимался чем? Ну, вырастет урожай или скотину, избыток продаст, на это покупает всякие орудия труда. И ему не объяснишь ничего, ни о социалистической собственности, ни о многопартийной системе, это очень сложно. А светлое будущее хочется уже сейчас? Уже сейчас. Вот. Зачем? Еще не разбили Афганистан, уже в Ираке. Еще в Ираке не разделались, уже на очередь Иран. Зачем? Куда такая спешка? Но все равно все будет ваше, успокойтесь, только надо время. Нет. А каждый хочет в своей жизни уже увидать конец своих замыслов. Вот в чем дело. Поэтому торопились, чтобы побольше уморить крестьян там, где был организован голод. Как его организовали? Да очень просто. Отобрали с помощью продразверстки у крестьян все зерно. Не только которое-нибудь есть, но и те, которые собирались сеять. А чтобы крестьян никуда не убежал, окружили эту зону войсками. И 20 миллионов человек умерло с голоду. И вот в результате вот таких преобразований в нашей стране, чего мы достигли? Из всех европейских стран, из державы, которая называлась жандармом Европы, без согласия русского царя, не только пушка, никакое ружье не могло на территории Европы выстрелить, без его благословения, письменного. Во что превратилось? В самую нищую, спившуюся страну, где возникла безработица, при самых богатых ресурсах, самом великом интеллектуальном потенциале, самая нищая страна, которая лежит в помойке, в раздолбанных дорогах, в изуродованных домах и просто живущие во мраке, достаточно в метро поехать, посмотреть на лица людей. Какие они счастливые. Это просто какой-то кошмар. Единственное, оживает только у пивного ларька человек немножко и на футболе еще. Все остальное это просто сплошной кошмар. Вот этот эксперимент чем закончился. В чем же тут дело? Почему вот Господь через Евангелиста Иоанна так много внимания уделяет этому слепому, слепорожденному? На нем должны были явиться дела Божии. Нужны человечеству, нужны и цыгане, и евреи, и слепые, и больные, и психически больные нужны. Для чего? Для того, чтобы мы имели возможность проявить милосердие, имели возможность проявить щедрость, имели возможность проявить заботу. Это совершенно необходимо для упражнения сердца человека. Апостол Павел говорит, мы сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать, а ближнему во благое к созиданию. А если нет немощного, кому помочь? Почему русский человек из самого доброго человека в Европе превратился в самого злого? Почему так? А потому что государство на себя взяло заботу обо всех. И о сиротах, и о больных, и так далее. Все, есть какая-то структура, которая занимается. Даже сейчас человек очень редко умирает дома. Обычно покойничка уже упакованного, причёсанного, раскрашенного получает в морге. А вот все самое трудное, когда нужно с человеком рядом быть, он обычно где-то в боксе, там в памперсах, это еще слава Богу, он там погибает один, как бы никому не нужный, а потом уже родственники съезжаются с полстраны там выразить соболезнования. А раньше было не так. Раньше человек умирал на глазах. И каждый видел, как это умирать. Каждый прикидывал на себя эту смертную рубашку, примеривал. А каково мне будет через 5, 10, 20 лет вот так же? Это очень важно для воспитания души. Очень важно. А сейчас современные родители даже боятся детей привести на похороны, чтобы ребенок там не расстроился. Это воспитание души. И вот такое слепое от рождения, он взывает к сердцу человека, вызывает самое лучшее чувство, которое только может быть. Жалость. Жалость. Животное не имеет жалости. Не имеет жалости. И только человек имеет жалость. Это его отличает от животного. Когда воспитатели немецкого народа хотели воспитать нового человека, фашиста, бестия блонда, как они его называли, они придумали такой ход. Каждый мальчик, который поступил в Гитлерюгенд, он воспитывает кролика. А потом он же своими руками должен его убить. И в результате вырастали фашисты. Потому что человек, который привык резать, то же самое происходит и в Чечне. И это очень легко. Сначала ему говорят, ну ты мужчина, режь ягненка. Сначала ягненка, потом барана, а потом, а что, и человека, то же самое. Одно движение ножа по горлу, и все. И все смеются, все довольны. И человек из человека превращается в зверька. Иногда очень страшного и безжалостного. И который уже не различает, прав или виноват. Когда бомбу закладывают в метро, ну неужели в войне в Чечне виноваты те, кто ездит в метро? Виноваты в войнах тех, кто ездит в мерседесах вот с такой броней. Ну уж никак не посетители метрополитена. Это же совершенно очевидно. Но разве тигр или кабан, он вообще различает, что вот это перед ним стоит охотник, а это вот простой колхозник, который доером работает на ферме? Да нет, если его ранили, он набрасывается на первого попавшегося человека. Почему? А потому что он кабан, он зверь, он ничего не понимает. И вот безжалостный человек – это страшное животное, опасное, вредное. И вот чтобы мы такими не стали, Господь и попускает, чтобы среди нас были больные, убогие, бедные, люди, нуждающиеся в помощи. Очень большое количество людей совершенно беспомощны. Часто даже и умственно, вот как бы социально они выпадают, не могут жить самостоятельно. Они обычно как-то, им надо обязательно с кем-то, чтобы кто-то их опекал. Не обязательно официально. Даже вот если посмотреть на нашу молодежь, они часто сбиваются вот в какие-то в клубы, в группы и так далее. Почему? Потому что один человек, ему быть самостоятельным очень трудно. Ему нужно обязательно опереться. В идеале он, конечно, должен опереться на отца, потом на мать, потом на старшего брата. Но у большинства-то никакого отца нет. А как на мать опереться, когда она на работе приходит усталая домой и только орет? А брата и сестры тоже нет. Бабушка, но она только все время ворчит, ей постоянно все не так. Вот они и сбиваются в эти кучки. Это совершенно тот же процесс. Потому что человек один жить не может. Почему? Да потому что мы все дети Адама. Мы все человеческий род. И вот главное дело Божие, о котором Христос сказал, это проявить милосердие. Но в то время на земле Христос был единственным христианином. И поэтому от ученикам он показывает, как нужно проявлять милосердие. Он плюнул на землю, взял, сделал брение и создал своими пальцами у него глазные яблоки в этих впадинах. Ну что, пойдем тогда в институт, как там, Гельмгольца, что ли, и начнем всем делать глаза? Нет, у нас ничего не получится. Потому что мы не есть Сын Божий Иисус Христос. Но мы можем с помощью медицины, хирургии, там, терапии в этом деле как-то помогать. Но Христос имел этот ресурс, как Сына Божия. Поэтому Он ему и сделал глаза. Но главное не то, что Он сделал, а главное то, что Он показал, как надо. Вот идет человек, Иисус Христос, и видит слепой, и просит о помощи. И Он берет ему и помогает. Помогает тем, чем Он может. У директора клиники один ресурс, а у соседа по даче другой. Но и в том, и в другом случае можно помочь. Но директор глазной клиники может больше помочь. А сосед по даче может меньше. Меньше может. Но хотя бы за руку взять, до электрички проводить. Может? Может. Это уже будет благо. Вот ради чего Господь это сделал. Вот Евангелие нас учит. Что в жизни главное? В жизни главное – это отношение между людьми построено на основах любви друг к другу. Потому что мы все, несмотря на разный цвет кожи, волос, языков, национальности, мы все одно человечество. Поэтому Господь и говорит, что даже не различая, говорит, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас. Да, бывают родственники ссорятся. Но если ты христианин, ты должен стоять все равно на позиции готовности всегда примириться, как апостол говорит, по возможности будь со всеми в мире, по возможности. Понятно, такой возможности не всегда не бывает, человек ненавидит, и ничего ты с ним не сделаешь. Ну, обходи его за три версты. Но если вдруг он захочет примириться, иди сразу ему навстречу, потому что блаженны миротворцы. Вот этого всего Господь от нас и хочет. Вот в этом и есть смысл христианской жизни.